Дорогие телезрители, уважаемые дамы и господа, дорогие братья и сестры. Сегодня мы продолжаем встречу с Сергеем Николаевичем Бабуриным. В прошлой передаче мы говорили о образовании, сейчас у нас несколько, тема будет шире. Я снова представляю его со всеми титулами. Он известный государственный и общественный деятель. Президент Международной славянской академии, главный редактор журнала «Славяне», и у вас же еще там много-много всяких титулов, ну, доктор юридических наук, профессор, вот это я скажу. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
Здравствуйте, Нина Васильевна, добрый день, уважаемые телезрители.
Сергей Николаевич, ну вот мы записываем нашу передачу не где-нибудь, а в Международном фонде славянской письменности и культуры. В начале 90-х годов Вячеслав Михайлович Клыков, Царство Небесное, вот этот дом взяли в долгосрочную аренду, вы с Вячеславом Михайловичем дружили, и как-то я так и думала, что у вас обязательно вот славянская линия пройдет по вашей жизни. Расскажите о вашей академии.
Международная славянская академия наук, образования, искусства и культуры – это ее полное название, хотя вы правы, она сокращенно обычно говорится как Международная славянская академия. Она была создана с участием еще Вячеслава Михайловича в 92 году. И первым ее президентом был видный наш российский экономист, демограф Искаков Борис Иванович.
Да,
среди учредителей это Валерий Николаевич Ганичев, это Бурляев Николай Петрович, это такие, ну, великие наши соотечественники, как митрополит Петерим, как композитор Георгий Свиридов и многие-многие другие.
Да, это все звездные имена, конечно.
Вы знаете, для меня, меня избрали в состав Академии где-то в середине 90-х. Была большая честь вот вместе с ними участвовать в укреплении славянского движения. Потом мы немножко как бы отдалились, то есть я больше занимался проблемами Государственной Думы, другими вот своим университетом.
Ну да, вы же были депутат, по-моему, сколько?
В 4 созывах.
О.
В 3 Государственных Думах, в 1-й, 2-й, 4-й и еще в Верховном Совете.
И вице-спикером.
Зам председателя был в 2 созывах тоже, во 2-м и в 4-м. Но все-таки Славянская Академия существовала, вот год тому назад меня попросили стать ее президентом, потому что понадобилось, ну, обновить, укрепить ее работу. И мы начали, восстанавливая и старые традиции Академии, закладывать новые. В том числе приступили к изданию журнала «Славяне», который издавался, и мы подчеркнули это в своем предисловии, что он основан в 1942 году.
Журнал «Славяне»?
Журнал «Славяне» был основан по указанию тогдашнего советского руководства в самый острый период борьбы с гитлеровцами, когда был создан и Всеславянский комитет. Вот многие у нас помнят еврейский антифашистский комитет, но одновременно был создан и Всеславянский. Не только евреи боролись за победу над гитлеровским фашизмом. И вот как только пришли хрущевские времена, журнал в 1958 году был ликвидирован, как и Всеславянский комитет. И вот мы в 2015...
А еврейский комитет, простите, тоже был ликвидирован?
Нет, еврейский был ликвидирован чуть позже, чем славянский. Славянский раньше. В 1948 году был ликвидирован, и тогда вот члены еврейского антифашистского комитета многие погибли по самым разным обвинениям. Так, ну, тогда правые, неправые, да, все зачислялись в разные проскрипционные списки. И, кстати говоря, многие члены славянского движения ведь также были обвинены во всех смертных грехах, и эти обвинения с уходом Сталина не закончились. Ведь погром были еще и при Хрущеве.
А что могли инкриминировать славянское движение?
А зачем что-то инкриминировать? Проще просто закрыть и запретить. Когда стали закрывать церкви, ведь Хрущев нанес православию более тяжелый удар даже Сталину. Ведь он
более,
потому что он уничтожал. Ведь он сказал, что он последнего попа покажет народу.
По телевизору.
По телевизору. Да, мы, вообще он решил уничтожить православие как явление. Если при Сталине были репрессии обрушены против священнослужителей, то Хрущев направил это против православия вообще. Ну, я не хочу сейчас уходить в эту давнюю историю, это отдельная тема. Я хочу сказать, что и журнал «Славяне» был закрыт. Мы его возобновили уже не как научный, а как такой литературно-художественный, общественно-политический. Первый пробный номер был в прошлом году у нас посвящен 70-летию победы в Великой Отечественной войне. А номера этого года, ну вот главное, конечно, событие начала года, на мой взгляд, это не случайно мы говорим о встрече тысячелетия, это первая в истории встреча святейшего патриарха Московского и всея Руси с Папой Римским. И те договоренности, которые там были достигнуты, на мой взгляд, очень принципиальны, когда Папа Римский по большому счету поддержал деятельность нашего патриархата в борьбе за традиционную семью, против разрушения семьи, которая происходит на Западе, в борьбе за ценности, которые для нас незыблемы, а на Западе, извините, даже многие его священнослужители католические ведь начали благословлять однополые браки.
Да.
Начали там Бог весь что творить, поэтому...
Ну а как же он разрешает или благословляет?
А вот для меня было принципиально важно. Мы здесь опубликовали полностью документ, подписанный двумя первосвященниками, чтобы каждый не в пересказе, а ознакомившись с этим текстом, убедился, что ну не зря православие боролось за христианские ценности. Нам есть чему поучить наших соседей. Слава Богу.
Слава Богу.
Значит, конечно, вот следующий номер у нас формально посвящен 50-летию Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. И если вы посмотрите, то вслед за большой программной статьей Валерия Николаевича Ганичева о полувековом юбилее славного ВААПИК, где мы прежде всего славим
Свиридова,
Каненкова,
да.
Леонова, Корина и тех, кто создавали это общество, Распутина, Солженицына, Лихачева, потому что они все тогда участвовали в этом процессе, очень важно. Но не менее важным здесь является, допустим, выдержка из дневников нашего современника, кстати, вице-президента нашей Славянской академии, Десятникова Владимира Александровича, накануне возрождения ВААПИК из дневника русского, где он, вот, начиная с 1963 года, приводит свои дневниковые записи, как русская литература, культура боролась за сбережение святынь. У него здесь, вот вы увидите, разные фотографии, сделанные им в начале 60-х годов, в каком виде находились многие памятники
нашей культуры. Да, разрушенные, обескрещенные церкви, обескрещенные и обесчещенные. Да.
Вот для нас...
Я смотрю, Валентин Григорьевич Распутин, да?
Он один из
деятельных... Вы, по-моему, тоже дружили с ним, как и с Клыковым, да?
Валентин Григорьевич был бессменным членом редакционного совета многих наших журналов, изданий. И помогал нам во многих политических даже делах. Поэтому вот мы очень ценили такую позицию наших классиков.
Потому
это
наши классики.
Все, что мы могли, мы делали для того, чтобы помогать торжеству их убеждений, потому что это и наши убеждения. Без русской традиции невозможно существовать. Вы знаете, вот Нина Васильевна, в начале этого года я был на чисто юридическом мероприятии в Болгарии. Но болгары узнали о том, что я должен приехать, и договорились с Союзом юристов Болгарии, что второй день я должен проводить встречу с болгарской общественностью в Софии. И в Российском культурном центре шикарный комплекс, построенный на закате советской власти, была такая большая встреча. И там был задан один вопрос, вот ради него я об этом сейчас вспомнил. Вопрос очень трудный. Все говорили хорошо на русском, там многие мои друзья болгары собрались, и редактора газет, и ученые. И вот встает болгарский академик и говорит: «Господин Бабурин, вот вы там в России в 91-м году отказались от социализма. А что вы сегодня строите? Вот какую цель вы провозгласили для общества, для народа? Вот куда вы идете? Нам, болгарам, идти с вами или держаться от вас подальше?» Представляете вопрос?
Как вы ответили?
Я ответил откровенно. Я сказал, что вот свое видение, свою систему ценностей я вам сейчас излагаю. Почему я считаю нужным восстанавливать традиционные основы русской цивилизации. Но официальной цели, которая бы в обществе была принята, мы не слышим от московского Кремля уже 30 лет.
Да.
30 лет. Ведь согласитесь, вот марксизм-ленинизм, плюсы, минусы, я не об этом сейчас. Там была обозначена цель: мы хотим построить коммунизм. И при Хрущеве было сказано: мы построим коммунизм в 1980 году.
Было такое.
80-й год прошел, программу партии никто не пересматривал, и получается, что цель не достигнута, а другой цели не провозглашено для общества. И в результате это одна из причин полного провала марксистско-ленинского мировоззрения в конце 80-х годов, потому что цели уже не было. Когда мы сегодня говорим о том, а какова стратегия нашего развития, вот наши высшие руководители каких только центров стратегических исследований не насоздавали. Но они при этом ведь не хотят вспомнить старую истину. Старая истина, вот мне нравится такая формула. Что такое стратегия без тактики? Это тяжелый, противоречивый путь к победе. А что такое тактика без стратегии? Это мелкая суета перед поражением.
Да.
Вот когда у нас нет стратегии, куда мы идем, да. Что мы хотим? Вот мы топчемся, вот мы кувыркаемся. Вот ведь мы на сегодняшний день в Конституции Российской Федерации не имеем цели своего существования. Что мы хотим? Высокотехнологичное, наноразвитое общество, что ли? Мы в Конституции не имеем упоминания о православной основе нашего общества. У нас нет упоминания о русском народе, как стержне
нет,
нашей культуры.
Да, да.
Более того, у нас в Конституции, я вот это как юрист официально говорю и буду кричать об этом, у нас в Конституции закреплена официально идеология нигилизма. Потому что когда там записано, что у нас не должно быть государственной идеологии, все идеологии равноправны, в Конституции нам эти бесы уравняли
это
добро
бесы,
и зло.
Да.
Добро и зло, сказали, они равноправны.
А потом, а как без идеологии?
Совершенно. Это конституция тупика. Но это на сегодняшний день нас пытаются вернуть скорее к Марксу, чем к Сергию Радонежскому. Не допустить восстановления наших святынь в надлежащем объеме. Вот
да.
Это мировоззренческая задача, перед которой стоит наша культура. Почему мы восстановили издание журнала «Славяне»? Чтобы попытаться на основе вот этих традиционных ценностей русских, православных, восстановить славянскую общность, православную общность.
Конечно, потом в православии, по-моему, вся программа воссоздания Святой Руси. Вы согласны?
Конечно. Всемирный русский народный собор принял официально декларацию о правах человека и достоинстве человека. Правах и достоинстве человека, так называется. И там сказано совсем на то основание, что помимо прав человека есть и другие ценности, которые не ниже прав человека. Это достоинство человека, это вера, это святыни, это отечество. И они, все эти ценности, должны быть защищены. 2006 год, 10 лет прошло. У нас хоть в одном правовом документе это записано?
Увы.
Нет.
Увы.
Ни Государственная Дума, ни Совет Федерации, ни тем более наше либеральное правительство демонстративно не замечают таких позиций и подсказок со стороны общества. Вот почему тех, кто не замечает, кто враждебен вот этому русскому мироощущению, гнать поганой метлой на свалку истории. Гнать, пока они не отравили новое поколение наших сограждан.
Да уже почти отравили, потому что у многих молодых уже колониальное сознание. Мне кажется, даже на мистическом уровне у нас остались, например, название станции метро «Войковская». Кто такой Войков? Это убийца государя.
Да и не вот только. Я в свое время, если вы помните, было даже интернет-голосование по названию, то я, конечно, проголосовал за то, что такие названия должны быть устранены. Потому что, вы правы, единственное, чем Войков прославился, это только убийством царской семьи. Больше, что он еще сделал для страны? И, к сожалению, вот эти переименования, которые были в начале 91-х годов, они были ведь очень односторонние.
Конечно.
Памятник Дзержинскому снесли, а если бы не русские патриоты, памятник Свердлову бы остался и стоял до сих пор. Просто вот в этом отношении нам нужно четкое понимание, что нам нужно гармоничное общество. А это значит, вот нам нужно добиваться правды. Правды. И если общество скажет, наверное, пусть вот этот убийца, вот эта улица, вот этого убийцы. Тогда мы скажем, общество какое-то больное.
Да. Да, палачи русского народа.
Вот просто надо сказать об этом. И, допустим, даже нашим представителям левого политического спектра, у меня среди членов КПРФ очень много друзей и соратников по общей борьбе против ельцинско-гайдаровского
беспредела. Ну да, государственники, я их тоже уважаю. Да.
Но, к сожалению, многие из них со мной не согласны, например, в отношении преподавания основ православной культуры.
Почему?
Да. Ну, они, видите ли, видят в этом религиозную традицию. Я говорю, да, и не надо ее бояться. Не будьте страусами, прячущими голову в песок. А вот в отношении переименований, во-первых, наименовать нужно по-новому только те улицы, которые строятся. Но давайте восстанавливать те, которые были необоснованно изменены по названию. Ну, вспомните, мы все любим, я думаю, и считаем классиком Максима Горького. Но ведь переименование у проспекта Горького в Тверскую – это историческая необходимость.
Да, так же, как
это
Нижний
традиция.
Новгород, это не Горький.
Точно так же. Вот вы знаете, я помню, когда был переулок Безбожный.
Был.
Только потому, что раньше он назывался, по-моему, Протопоповский.
Да.
Ну, слава богу, убрали от безбожного названия. Вообще, вот абсурдность названия, я с этим столкнулся еще в советское время. Если помните, я из провинции ведь человек. Я тогда, это сейчас я москвич, а тогда я сибиряк, приехал, хожу по Москве, вдруг вижу на углу название, и я как правоверный советский школьник цепенею, потому что эта серия тупиков в центре Москвы.
Коммунистический тупик.
Я цепенею, смотрю, думаю, не понял, как это, коммунистический тупик. Вот те люди, которые переименовывали, они даже не понимали, что они сами сделали. И в разгар коммунистического строительства в Москве существовал коммунистический тупик. Вот я за то, чтобы вот для начала, вот говорят, это дорого. А средства что-то не считали, когда переименовывали в прошлый раз. Точно так же, вот спорят, не присвоит ли там, вот там вот рядом с Войковской строят какую-то станцию, вот чуть ли не назвать ее Войковская.
Тоже
ну что, что за бред? Ну, в связи с тем, что метро там Войковская. Я говорю, так вы что, с ума посходили? Вы хоть Чему тогда? Восстановите заводы имени Ягоды, Ежова, Берия. Тоже ведь такие улицы были, даже города. Или город Зиновьевск. Ну, давай, ну, что говорю? Может быть, или Кагановича метрополитен будет у нас опять, да? Давайте метро имени Кагановича. Я за то, чтобы мы вспомнили всех наших предков. Поэтому я, например, отдал должное и присутствовал, участвовал, когда было перезахоронение генерала Капеля. Да, он один из лидеров белого движения.
Но какой это, человек?
Но это убежденный человек. И это человек, который боролся за свою систему ценностей и считал ее правильной. Я против опять, вот знаете, вот раньше у нас превозносили только красных, сейчас только белых. Нет, давайте скажем, что заблуждавшихся было много. И большинство лидеров белого движения, вот по правде, это февралисты. Это те, кто предали царя.
Поэтому они и не победили.
Кто свергал царя? Большевики?
Февралисты.
Февралисты. Большевиков близко не было. Я не хочу защищать красный террор. Но давайте мы поймем,
ужас, конечно,
что когда пытаются замазать правду о февральской революции, говоря только про октябрьскую, это делают те же самые, кто разрушили Россию в 17-м, кто разрушали потом Советский Союз в 91-м. Потому что, ну, из песни слова не выкинешь. До сих пор тайной является тема масонов. А ведь масоны стояли у истоков разрушения Российской империи. Они организовывали свержение царя.
На протяжении не одного века.
Почему я вот как ученый говорю, давайте мы однозначно вначале давать правильную оценку февральской революции. Тому беспределу, который пошел после этого. Кто такой Керенский? Как это все началось? И вы правильно говорите. Почему многие были потом обречены белые движения? Потому что предавший один раз не будет иметь доверия. И ведь истинные монархисты часто не пошли ни к Деникину, ни к Корнилову, ни к другим, потому что они для них были предателями. Они арестовывали царя. Они подсовывали ему акт отречения. Вот поэтому, когда мы говорим о восстановлении святынь, мы говорим, не надо останавливать святыни только на 20 веке. Да, мы гордимся теми победителями, которые разбили гитлеровцев. Но мы должны гордиться теми, кто воевал в Первую мировую, кому не дали победить. Мы должны гордиться теми, кто воевал в русско-турецкую, кому не дали победить и освободить Константинополь. Ведь это же западники не дали.
И также Порт-Артур,
конечно,
японская.
И русско-японскую. И потом, когда Хрущев барским жестом отдал Порт-Артур, вывел войска там из Австрии, отдал территории Финляндии. Ну, я уж не говорю, как он отдал Крым там и прочее, ну, там хоть внутри Советского Союза. Но многие-то он территории раздавал, не глядя. Как он отдал принадлежащие России земли в Святой Земле. Как он подворья, которые были в Иерусалиме, за апельсины отдал Израилю.
Разве это Хрущев?
Да, это сделка при Хрущеве. Вот это вот его заслуга, утрата наших позиций в Святой Земле. И вот мы с трудом только последние 10-15 лет начали потихоньку что-то там возвращать. А за это, извините, заплачено и деньгами семьи Романовых, и деньгами российского государства. Выкуплены были эти земли.
Да, это наши были земли.
Вот многие меня обвиняют, что я империалист, что я там на кого-то претендую. Я говорю, я не претендую на чужое, но я хочу, чтобы вернули России свое. Ведь вот те границы, по которым сегодня послесоветское пространство строится, это прямое наследие троцкизма и большевизма 20-х годов. Не было этих границ в Российской империи. Они все проведены произвольно. Российская Федерация – это лишь осколок России. И мы должны делать все, чтобы собраться вместе. И собирая историческую Россию, мы должны говорить, что в этом едином союзном государстве и обществе должны быть и Российская Федерация, и Республика Беларусь, и Украина, и, возможно, Казахстан, Молдавия, потому что, ну, не просто так наши предки соединились. И когда их искусственно начали разделять и в 917-м, и в 91-м, ну, надо этому разделению противостоять.
Сергей Николаевич, ну вот ваша академия – Международная славянская академия. А какие страны, кроме Беларуси?
Вот это очень важно. Да. Это очень важно, потому что мы сегодня восстанавливаем отделения. Они фактически существуют уже многие годы и в Беларуси, и в Украине, в Сербии, в Черногории, в Словакии, даже в Англии. Даже в Англии, потому что там живут славяне, там были выдающиеся ученые, которые создали там отделение. Но мы проходим все-таки уже сейчас, если раньше можно было ограничиться декларативным созданием отделения, то сейчас мы регистрируем юридически. Первым было зарегистрировано юридически сербское отделение Международной славянской академии. Кстати говоря, и в 92-м году оно было создано первым.
Ну, Сербия, понятно.
Помимо украинского, мы вынуждены сейчас были создать и Донецкое отделение. И возглавляет это Донецкое отделение Международной славянской академии ректор Донецкого национального университета Беспалова. Выдающаяся женщина, специалист в области биотехнологий. Доктор физико-математических наук, профессор там и прочее, прочее. Так что... Вы знаете, мы гордимся тем, что членами нашей академии являются и Борис Олейник, и Наталья Ветренко, и академик Толочко, и многие другие. Но мы сегодня, откровенно скажу, не пытаемся форсировать с ними отношения, может быть, и зря. Боязнь, что у них могут быть проблемы за, так, вот контакты, как, ну, да. за контакты с Москвой. И вот чтобы мы поддерживаем их усилия по сбережению украинского общества, русского элемента в их политическом спектре. Но им очень тяжело.
Ну, скажите, пожалуйста, вот как вы видите славянство в будущем?
Наивно было бы говорить, что славянство как феномен является реальностью. Ведь еще наши предки, и Данилевский, и Леонтьев, и другие писали, что славяне есть, а славянства нет. Потому что слишком, слишком разновекторно идет история славянских народов. Мы не пытаемся изображать, что мы вот все собираемся и будем только сообщать, что делать. Есть противоречие. Ведь это, согласитесь, печальный парадокс, что даже братская нам славянская Болгария во всех мировых войнах была союзником наших врагов.
Удивительно, да? Вот братушки.
Парадокс.
Парадокс.
Хотя мы отдать должны, опять же, должное, никогда болгарский солдат не воевал против русского солдата. Даже находясь в той части.
Он не воевал. Наемником воевали?
Нет, не воевали. Болгарская армия никогда. Но они были союзниками вермахта.
Да?
Они были союзниками вермахта. И на сегодняшний день вот задача нашей славянской академии и вообще различных славянских организаций, при том, что часть западных славян, часть уже южных славян находятся в той цивилизационной системе западной, англо-атлантической, не позволить, чтобы возникли непреодолимые водоразделы. Чтобы мы через славянское единство сшивали Европу заново.
А есть это единство?
Так вот, мы должны его создать. И тогда Европа все-таки будет восстанавливать нормальные отношения, которых сегодня, к сожалению, нет. Пока человек борется, он имеет шанс победить. Пока народ сражается, он имеет шанс не просто победить в войне, а победить в цивилизационном противостоянии, сохраниться и укрепиться. Поэтому сегодня нам остается бороться за то, чтобы из общественной сферы вот эти духовные ценности пришли в государственное закрепление. Нам нужна конституционная реформа, и она может быть реальна. Нам нужны перемены, когда православные ценности будут не просто восприниматься как некий ритуал, а будут восприниматься как сама наша жизнь.
Жизнь.
И тогда, я уверен, наши души. Потомки будут жить много счастливее нас.
Дорогие телезрители, я благодарю от вашего имени Сергея Николаевича Бабурина за сегодняшнюю беседу, за встречу с нами и желаю вам всего самого хорошего. До новых встреч!